Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд откроет этот час чтение и толкование Евангелия, произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию краткий обзор новостей общественной религиозной жизни. Затем на волне Радонежа, как всегда в это время, зазвенит Троицкий колокольчик. Программа для детей и родителей. В следующем часе прямой эфир. Продолжит вещание программа «Русский паломник». Затем на православной волне прозвучит пасторское слово в неделю пятую по Пятидесятнице. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 июля на ВВЦ в павильоне 70.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр
Шаргунов. Сегодня в церковном календаре неделя пятая по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 28 зачало, 8 глава, с 28 стиха по 9 главу, 1 стих. Когда Иисус прибыл на другой берег, в страну Гергесенскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисусе, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. И, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Мы слышим об исцелении Господом двух бесноватых людей в стране Гергесенской. Христос не только имеет всю власть на небе и на земле, но у него есть и ключи ада. Он победитель сатаны с легионами бесов. В сегодняшнем Евангелии Господь показывает нам, до чего может дойти человек, когда он живет так, как ему хочется, без Бога. И до чего может дойти все человечество, если все будет продолжаться так, как происходит сейчас. Что произошло с бесноватыми людьми, вышедшими из погребальных пещер навстречу Иисусу? Их уже людьми-то нельзя назвать, для них естественная среда обитания — там, где смерть, где гробы. Они не имеют никакой одежды, они обнажены от всего, и физического, и духовного. Полная незащищенность и страшное безумие, которое терроризирует всех проходящих мимо. Господь говорит, что смысл всей деятельности сатаны заключается в том, чтобы заставить людей ненавидеть друг друга. Сатана достигает этого через наши грехи, страсти, похоти, воюющие в наших членах. Он достигает этого через зависть, злобу, гнев, ненависть, через месть, так что человек становится не только недостойным и непригодным для человеческого общества, но и страшным для общения. А когда во всем обществе грехи возрастают до такой степени, что становятся уже естественным явлением, действительно будет война всех против всех. Страшные события раскрываются нам в сегодняшнем Евангелии. Такие же страшные события происходят в сегодняшнем мире. Однако Господь дает человеку надежду. Он показывает, что бесы подчиняются Богу, они боятся Его. Они не могут обойти Бога, а бегут навстречу Ему, кланяясь. Но Господь всегда связывает их. Он держит их связанными, в то время как никакие узы человеческие, цепи, оковы не могут их удержать. Они обращаются ко Христу со словами: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Эти слова означают: «Что у нас общего с тобой?» Действительно, Слово Божие говорит, что может быть общего у Господа с Велиаром. Мы видим, что даже бесы знают и веруют, и исповедуют, что Христос есть Сын Божий. Однако они остаются бесами. О чем это говорит? Это говорит о том, что не знание, а любовь отличает святых от бесов. Грешники, которые не каются, должны помнить об этом и знать, что грядет последний суд, на котором они будут преданы мукам в огне вечном вместе с дьяволом и ангелами его. Страшные слова говорят бесы, исполненные ужаса. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас», то есть изгнать нас из этих людей и не дать нам возможности делать зло, которое мы хотим делать. Быть связанным, быть лишенным возможности делать зло — это мука для дьявола. Если мы идем к небу, если мы понимаем, что этот путь заключается в делании нами добра, то для нас должно быть мучением всякое внутреннее и внешнее препятствие для делания добра. Господь милосердный, который пришел спасти человека, ставит предел безумию и неистовству дьявола. Покоряясь Господу, бесы просят и молят Его о том, что если Он велит им выйти из одержимых ими людей, то пусть разрешит войти им в свиное стадо, которое паслось вдали. Хотя оно было едва различимо, но бесы сразу увидели, что у них есть возможность совершить новое зло. Они просят именно об этом, потому что для них радость — единственный смысл и возможность существования непрестанно совершать зло. И Господь попускает это зло, имея в виду свои благие цели. Он дает возможность дьяволу излить свою ярость для того, чтобы, как говорит святой Исидор Пелусиотский, дать возможность злым изблевать свое зло, каждому проявить свою свободу, для того, чтобы уцеломудрить верных. Когда бесы были изгнаны из двух бесноватых и устремились в свиное стадо, то они тотчас же погубили это стадо. Для бесов обладание всяким живым существом означает его уничтожение и гибель. Мы знаем, как сатана действует сегодня в людях. Знаем, как люди в безумии бросаются с высоты вниз, как вешаются и топятся, как кидаются в огонь. И чем больше возрастает в мире зло, чем большим становится присутствие в нем дьявола, тем большие масштабы обретает это безумие, так что, кажется, не только один народ, а весь род человеческий полетит скоро в бесовском вихре в бездну гибели. Это произойдет, если Господь не остановит зло. И Господь до тех пор не остановит зло, пока мы отказываемся от Него, как отказался от Него весь народ страны Гергесинской, который вышел навстречу Христу после исцеления им двух бесноватых. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Весь город вышел встретить Христа, посмотреть, что случилось. Два человека, заживо погребенных, спасены от ада. Но люди страны Гергесинской не обрадовались, а оцепенели от страха. Можно было ожидать, что они попросят Господа остаться с ними и проявить еще и еще раз свою изумительную силу. Но они требуют, чтобы Он удалился поскорее из их страны. Бог дает нам возможность узнать истинные ценности, убедиться в том, что любой человек дороже всего материального мира, и возрадоваться с теми, кто освобожден и исцелен. Но наше кажущееся благополучие или потеря его представляются слишком для нас значительными, чтобы мы могли увидеть присутствие Божие среди нас и приблизившееся к нам наше собственное спасение. свиньи погибли, и не имеет значения, что человек, два человека, исцелились душой и телом. Одна из самых больших опасностей — верх безумия — ценить вещи больше, чем человека. По этой причине миллионы отреклись от Христа после революции, по этой причине миллионы отрекаются от Него сегодня. Это и есть причина жестоких страданий, ни одного и не двух, а миллионов бездомных и нищих, чей плач и крик достигает неба. Но мы не слышим их, потому что важнее всего нам собственное благополучие. Это то, что создает еще один новый тип человека. Пусть будет все, что угодно, пусть все люди теряют свой человеческий облик и гибнут, говорят эти новые русские, только бы не пострадало наше свиное благополучие. И можно заранее сказать, что ждет эту страну Гергесинскую, в которой мы живем. Где до грубого материализма, там простор для темных сил. Где второе идолопоклонство, как называет апостол Павел сребролюбие, соединяется с первым, с пропагандой астрологии и магии, там не избежать сугубого беснования. Господь непрестанно испытывает нашу веру. Готовы ли мы хоть чем-то пожертвовать, хотя бы какой-то частью своего материального благополучия, чтобы доказать нелицемерность нашей веры? И от того, что нас часто не хватает на это, Господь посылает нам скорби и лишения, чтобы мы узнали, где главное наше сокровище. Если бы жители страны Гергесинской возблагодарили Господа, если бы мы могли возблагодарить Его за все наши материальные потери. Святая Церковь говорит нам сегодня о власти Бога над бесами и власти над ними тех, кто Божий. Хотя их сила превосходит нашу, она не может сравниться с силой Божией. Какими бы ни были бесы, как бы ни распространялась власть дьявола в мире и влияние его, их нечего бояться тем, кто знает Христа. Узнавание Христа, признание того, что Он может сделать для людей, которых другие боялись. А теперь эти другие, великое множество людей, охвачены страхом силы Христовой, и это есть начало их выбора. И сейчас люди продолжают выбирать между Христом и свиньями. Когда Господь слышит молитву жителей этой страны, они молили, сказано в Евангелии на славянском языке, чтобы Он ушел от пределов их, то Он уходит, покидая человечество там, где Он нежеланен. И наоборот, Господь всегда остается с теми, кто, несмотря ни на какие соблазны и ужасы, творящиеся в сегодняшнем мире, сохраняет Ему верность. Господь всегда пребывает с людьми, принимающими в свою жизнь чудесный благодатный дар обновления, который Он дает погибающим.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Прихожан храма Спаса Нерукотворного села Каблукова и настоятеля протоиерея Сергия, а также о здравии прихожан храма Флора и Лавра Домодедовского благочиния, игумена Валерия, иеромонаха Александра, иерея Дмитрия, схимонахини Павлы, Анны, Елизаветы, Ангелины, Раисы, Алексея, Татьяны, а также архимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Дарьи, Светланы, Елены, Татьяны.
дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольные пожертвования на уставную деятельность. Спаси вас, Господи! В эфире радио «Радонеж» краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни.
У микрофона Михаил Карелин. В Русской Церкви поддержали идею ужесточения мер воздействия на безответственных заемщиков, сообщает Интерфакс «Религия». Человек должен отвечать за свои действия. Культура жизни в долг – это социальный инфантилизм. Нужно уметь рассчитывать свои силы. К должникам надо относиться по справедливости. Вследствие их безответственности меняется и их общественный статус, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Большой резонанс получила история Фании Гумеровой, которая подала жалобу в Конституционный суд на знакомого, не возвращающего крупный долг. Тяжба длилась 3 года, и Уфимский суд признал правоту Гумеровой как кредитора, однако, ссылаясь на 446-ю статью Гражданского процессуального кодекса, отказал в требовании наложить взыскание на треть особняка, принадлежащего должнику, и обязал его ежемесячно выплачивать истице мизерную часть долга, для погашения которого на данных условиях потребуется более 120 лет. Конституционный суд России обязал депутатов внести в соответствующие поправки в законодательство. Речь идет о возможности изымать жилплощадь, превышающую средние нормы. По словам отца Всеволода, не нужно отнимать у человека последнее, но социальное иждивенчество не должно оставаться безнаказанным. Поэтому предложения Конституционного суда выглядят вполне справедливыми. Нападение на храмы и мечети – крайне тревожный признак состояния общества, считают в церкви. Председатель синодального информационного отдела Владимир Легойда выразил обеспокоенность по поводу нападения на мечеть в селении Карамахи Буйнакского района Дагестана, в ходе которого были расстреляны имам и прихожанин, сообщает синодальный информационный отдел. Владимир Легойда обратил внимание и на то, что по информации Национального антитеррористического комитета, убитый имам Магомед Камиль Гамзатов был широко известен своей непримиримой позицией по отношению к любым формам насилия. Открыто осуждал экстремистское подполье, убийство ни в чем не повинных людей и другие бесчинства бандитов. Таким образом, по мнению Легойды, совершенное преступление свидетельствует не просто о религиозной нетерпимости, неуважении к чувствам верующих. Это выпад против принципов диалога, поиска мирных путей урегулирования конфликтов. Словом всего, за что выступал этот человек и без чего невозможно полноценное существование общества. В заключение представитель церкви выразил надежду на скорое расследование данного преступления. В Германии в ближайшие годы закроют около 700 католических храмов и откроют мечети. По прогнозам католической церкви Германии, в течение ближайших лет в стране по причинам уменьшения количества прихожан и отсутствия денег может быть закрыто около 700 католических храмов, сообщают германские СМИ. Ныне в католической и евангелистической церквях находится около 40 тысяч храмов и часовен, многие из которых были построены в начале 19 и в середине 20 века, когда во времена послевоенного экономического подъема церквей в стране строилось очень много. Ныне тратить огромные деньги на содержание и ремонт фактически пустующих церквей нет смысла, считает в руководстве католической церкви.
Превращение церквей в концертные залы, культурные центры, в колумбарии и даже в элитное жилье уже давно стало привычным делом. Обсуждается возможность превращения бывших христианских храмов в мечети, так как верующих мусульман в Германии становится все больше. В последние годы в стране зародилось общественное движение «Спасители церквей». Так в баварском Аугсбурге сотни людей участвуют в акциях «Обними церковь». А в других регионах страны проходят акции «Оставьте церковь в деревне». Однако эти инициативы не решают главной проблемы – что делать с пустующими храмами. В США полицейскому капеллану запретили произносить имя Иисуса во время богослужений в общественных местах. Полицейский капеллан в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, получил от руководителя департамента капелланов приказ впредь во время богослужений на территории государственных учреждений не использовать имя Иисуса Христа, сообщает Харизма Медиа. Этого требует новая политика департамента. Майор Джон Дикс предложил капеллану Терри Сартейну 24 часа для принятия решения, согласен ли он действовать в соответствии с новыми правилами. Капеллан, отслуживший 7 лет в департаменте, решил не временить с ответом. «Все, что я могу предложить, это Иисус Христос. Ни при каких обстоятельствах я не откажусь от имени Иисуса», — заявил Сартейн. Пастор Терри Сартейн получил поддержку от многих частных лиц, но все же теперь ему, вероятно, грозит увольнение. Случай Сартейна является одним из следствий проводимой Обамой политики мультикультурного рая. Богослужения на территории государственных учреждений теперь заканчиваются фразой «во имя существа, присутствующего в этом помещении». Христианские порталы уже не раз отмечали тенденцию вытеснения христианства из общественных мест и маргинализации христианских традиций, наблюдаемых в США последние 10 лет. Красноярские епархии выступили против открытия в Красноярске выставки известного галериста Марата Гельмана «Родина», сообщает Интерфакс «Религия». Показывать такой беспрецедентный проект непрофессиональной аудитории, конечно, нельзя, поскольку он воспринимается как глумление над искусством и национальными ценностями. «Это не мракобесие, это культурологический шок», — заявил Интерфаксу глава отдела местной епархии по взаимодействию церкви и общества Петр Боев. Он сообщил, что митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон планирует подготовить свое обращение от лица православной общественности на имя губернатора края, мэра Красноярска и в региональное министерство культуры. В свою очередь представители городской и краевой общественности уже подали в Министерство культуры региона обращение с требованием запретить проведение выставки «Родина», сообщил агентству депутат Горсовета Владислав Жуковский. По его словам, все экспонаты выставки оскорбляют исторические ценности России, являются насмешкой над православием, представители которого имеют все основания предать анафеме такие инсталляции. Собеседник агентства подчеркнул, что не является противником прогрессивного современного искусства, но выступает против искусства безнравственного. Со своей стороны куратор выставки в Красноярске и замдиректор музейного центра Красноярска, на чьей площадке планируется открытие выставки, Сергей Ковалевский, уточнил Интерфаксу, что уже на этой неделе «Родина» будет доставлена в краевой центр из Новосибирска. 30 июня в Москве завершил работу 34-й Московский международный кинофестиваль. Среди отечественных кинолент был представлен фильм «Орда», созданный кинотелекомпанией «Православная энциклопедия», сообщает «Седмица.ру». Жюри кинофестиваля присудило фильму две премии – за лучшую режиссерскую работу и за лучшую женскую роль. Фильм «Орда» режиссера Андрея Прошкина, повествующий о событиях русской истории второй половины XIV века и подвиге святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, стал единственным российским фильмом, удостоенным призов кинофестиваля в этом году. В основе сюжета эпизоды жития святителя Алексия. В 1357 году он исцелил ханшу Тайдулу, которую сыграла Роза Хайруллина. Выход фильма «Орда» в прокат запланирован на сентябрь этого года. 2 июля на сайте книжной премии «Рунета» открылось голосование за лучшие книги этого года. В номинации «Художественная литература» выдвинута книга архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые и другие рассказы». Тираж книги-бестселлера уже около миллиона экземпляров. Секретарь Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы архимандрит Тихон Шевкунов, намерен вложить все средства, вырученные от продажи книги «Несвятые святые», в строительство храма во имя мучеников и исповедников российских на крови. 9 июля в Москве в Храме Христа Спасителя состоится открытие Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь-2012». Форум соберет более 700 участников из более чем 100 регионов России, Украины и Белоруссии для обсуждения реального положения дел в сфере демографии, обмена опытом и выявления лучших социальных практик в сфере укрепления института семьи и защиты жизни детей до рождения. Главная задача форума – ответ общества на главный исторический вызов России 21 века. Фестиваль пройдет при поддержке отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, а также благотворительного фонда святителя Василия Великого и Центра национальной славы России. Открытие фестиваля «За жизнь» состоится одновременно с открытием второго общецерковного съезда по социальному служению. В дни работы фестиваля пройдут презентации социальных проектов по направлениям защиты материнства и трезвения, а также будет представлен лекционно-выставочный комплекс, вызвавший большой интерес на отборочном этапе форума и ориентированный на общеобразовательные учреждения и вузы страны. Помимо этих и других мероприятий, в рамках фестиваля состоится круглый стол использования общественных ресурсов в деле защиты семейных ценностей. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни на сайте radonezh.ru.
Вы прослушали краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с рассказа о Рождестве честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. А затем продолжим знакомство с творчеством детской писательницы Юлии Насветовой. Сегодня вы услышите рассказ «Мордашка». Евгений Поселянин. Рождество и детство Иоанна Крестителя и предтечи Господня. Когда должно было воссиять миру незаходимое солнце Христос Спаситель, тогда должна была раньше разгореться утренняя заря в лице Иоанна Предтечи. Отцом его был священник Захария, а мать его — Елисавета. Они оба были праведны перед Богом, хранили заповеди и уставы Господни. Детей у них не было, и они оба достигли лет преклонных. Однажды, когда Захария отправлял свою череду служения в храме и вошел в храм Господень для каждения, а множество народа молилось вне, явился Захарии ангел Господень по правую сторону кадильного жертвенника. Смутился Захария и был в страхе, а ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, и жена твоя Елисавета родит сына тебе, ты наречешь ему имя Иоанн. Он будет тебе в радости и веселье, и многие возрадуются о его рождении, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина, и в младенчестве сподобится Духа Святого, и обратит многих сынов Израиля ко Господу, и предыдет пред ним в духе и силе Илии». Успокоившийся Захария спросил ангела: «Как я поверю этому, ибо я и жена моя стары?» «Я Гавриил, — отвечал дивный посланец, — предстоящий пред Богом, и послан благовестить тебе это. Ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это свершится, за то, что ты не поверил сразу словам моим». Между тем народ ждал Захарию и удивлялся, что он так долго не выходит из храма. А он вышел и не мог говорить, и знаками объяснил народу, что ему было видение, и что он онемел. По возвращении его домой Елизавета, жена его, зачала. За 3 месяца до рождения Иоанна посетила престарелую родственницу свою Елисавету, преблагословенная Дева Мария из Назарета, где архангел Гавриил возвестил ей воплощение от нее Сына Божия. Лучшие художники мира избирали содержанием картин своих это свидание 2 святых жен, носивших в себе жизни, воплощающегося божества и того, о котором Христос сказал: «Из рожденных женами нет никого более Иоанна. Расширенная радостью материнства и радостью свидания с любимой Мариамью, душа Елисаветы исполнилась духа пророческого, и она первая из людей исповедала Пречистую Деву Богоматерью. «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, что пришла Мать Господа моего ко мне?» И тут из уст смиренной Марии вылился голос пророчества о будущем величии ее, как избранного орудия промысла Божия. «Отныне ублажат меня все роди». Мариам пробыла с Елисаветой 3 месяца и возвратилась в дом свой. Когда настало время родить Елисавете, сродники и соседи пришли к ней, радуясь, что Господь в столь старых годах возвеличил ее рождением сына. Когда надо было нарекать младенцу имя, исполнить снова духа пророческого, Елисавета на предложение назвать его именем Захарии сказала: «Назвать его Иоанном». Остававшийся немым Захария попросил дощечку и написал: «Иоанн имя его». Язык его разрешился, и он стал говорить, благословляя Бога и пророчествуя судьбу своего младенца. О судьбе детства Иоанна Крестителя Евангелие говорит кратко. Младенец возрастал и укреплялся духом, и был в пустыне до дня явления своего Израилю. Величайшие художники всего мира изображали Христа-младенца, играющим с младенцем Иоанном. Великий испанский художник Мурильо, имевший дар, как ни один другой художник в мире, отражать небесность на своих полотнах, представлял Иоанна-младенца то с барашком, тем агнцем Божьим, которого он был провозвестником, то принимающим из рук младенца Христа чашу воды. Можно думать, что Иоанн, будущий креститель, часто встречался со Христом по родству Богоматери с праведной Елисаветою. Жители Назарета могли заходить к родителям Иоанна, когда из Назарета шли на праздник в Иерусалим. Достоверного тут нет ничего. Есть одни предположения и трогательное предание. Вот одно из них, которое помещено в честь имени Дмитрия Ростовского, и говорит о том, каким чудесным образом Иоанн Креститель был спасен от преследования Иродом во время избиения вифлеемских младенцев. Когда совершалось избиение вифлеемских младенцев, Ирод велел убить и Иоанна, сына Захариина, о котором он слышал чудесные слухи и в котором тоже мог предполагать будущего царя Иудейского. Он послал убийц в Хеврон, дом Захариин, но младенца там не было. Когда вопль матерей, избиваемых младенцев, из близкого Вифлеема Хеврона дошел до Елисаветы, она с младенцем Иоанном на руках скрылась в области высоких гор. Священник Захария находился тогда в Иерусалиме и исполнял свою череду. Елисавета со слезами молила Бога, чтобы Бог защитил ее с ее ребенком. И когда бросившиеся догонять ее из Хеврона воины настигли ее, она возопила к горе, преградившей ей путь: «Гора Божия, прими Матерь со чадом!» И гора расступилась, прияла ее внутрь себя и скрыла ее от убийц. Они с пустыми руками вернулись к Ироду. Ирод послал в храм за Захарией требовать, чтобы он выдал ему Иоанна. «Я служу Господу моему, а сыне моем не знаю, где он находится». Разгневанный Ирод послал к нему снова, дав приказ, что если Захария не выдаст сына, убить его. Суровые посланцы грозили священнику смертью и после отказа выдать сына убили его между церковью и алтарем. Кровь его въелась в мраморный пол и застыла, как камень, в вечное осуждение Ирода. Елисавета же, Богом покрываемая с Иоанном, продолжала оставаться в расступившейся горе. По Божьему повелению образовалась для них там пещера и забил источник воды, и поднялся над пещерою финик, и когда им надо было насытиться, дерево преклоняло пред ними свою главу, предлагая свои плоды, и потом снова выпрямлялось. Через 40 дней после убиения Захарии Елисавета, мать предтечи, приставилась в этой пещере, и святой Иоанн был питаем ангелами до отроческих лет и был храним в пустыне до дней явления своего Израилю.
Лидия Кологривова. Иоанн Креститель. толпой к стремнинам Иордана со всех сторон спешит народ, чтобы услышать Иоанна и быть крещенным в лоне вод. В одежде грубой и суровой, с огнем божественным в очах, он о грядущем силой новой вещает в пламенных речах. Приют жилищ покинув тесный, один в пустыне он живет. Ему покровом свод небесный, а пищей служит дикий мед. Но кто ж безвестный сей креститель? Илья ли чудом вновь воскрес? Или он Мессия, Избавитель, что Иудея ждет с небес? В словах гремящих, как потоки, в бурливый день с наклона скал, о нем вещали ли пророки? Его ль народ избранный ждал? Но тем, кто робко вопрошали, Иоанн не медлил отвечать: «Нет, я не тот, его сандалий я не достоин развязать. Но время наступает ныне, за мною следом он идет. Я — вопиющий глас в пустыне, глашатый, посланный вперед. Грядет, грядет Спаситель мира, омойтесь от своих грехов. Уж у корней лежит секира, и горе древу без плодов. Оно погибнет без возврата, очистит веятель гумно, отсыплет в житницу лопатой пшеницы чистое зерно, и пламенем неугасимым солому сорную сожжет. Час близок, и путем незримым за мною следом он грядет». К концу палящий день склонялся, горел пылающий закат, от трав прибрежных разливался вечерний легкий аромат. Прощальный луч сверкал, как злато, последним отблеском огня на каске римского солдата, на чепраке его коня. Даль необъятную равнины он, угасая, золотил. В тени ветвей седой маслины Иоанн с народом говорил. Вдруг он на запад обернулся, где солнце гасло, как костер. Внезапно смолкнув, встрепенулся и руку пред собой простер. И вся толпа насторожилась, волною шепот пробежал. За ним она обратилась, куда рукой он указал. Там кто-то узкую тропою, среди камней, обломков скал, к ним шел неспешную стопою и кротко пред собой взирал. На небе четким очертанием темнел главы его обрис, и мнилось трепетным сиянием струится свет от белых рис. Все смолкло, словно в ожидании, стих птичий гомон на ветвях, и даже ветра колыханье в зеленых замерло листах. И было тихое мгновенье, значение тайного полно. Сердца в невольном единении с природой бились заодно. Не все тернистую стезею пошли в грядущем за крестом, но в этот миг, прозрев душою, склонились все перед Христом.
Thank you.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством известной и многими любимой в конце XIX – начале XX веков детской писательницы Юлии Насветовой. Сегодня вы услышите рассказ «Мордашка». Мордашка пристала ко мне в один ненастный, туманный ноябрьский день, когда я возвращалась домой с урока. Шел дождь со снегом. Снег, падая, таял и делался грязью. Я проходила мимо невзрачной пустующей ловчонки. Летом в ней торговали бубликами, булками, сельтерской водой и квасом, копеечными конфетами и подсолнухами, позже к осени — яблоками и грушами. Теперь она уже дней 5 пустовала, а толстая крикливая торговка куда-то исчезла. Летом я редко проходила мимо лавочки. Тут надо подниматься по крутой и длинной горе, что в жару совсем неприятно. Но в этот день я шла по самой короткой дороге. Уж очень хотелось мне скорее добраться до дому. Заворачиваю за угол, и вдруг слышу жалобное «мяу-мяу». Белый мокрый подросток-котенок трется у моих ног. Я нагнулась, погладила его, иду дальше. Но не успела я сделать и двух шагов, как кошечка, легко прыгая и стараясь не запачкать беленьких с розовыми подошвами лапок, опять очутилась около меня. Опять мяучит. Что делать? Пришлось взять ее на руки. Она, очевидно, только этого и ждала. На руках у меня сжалась комочек, устроилась около муфты и тихо замурлыкала. Так и просидела всю дорогу до дома, не двигаясь. «Тетя Юлюша, где ты взяла такую чудесную мордашку?» — закричала моя маленькая 10-летняя племянница Наталочка. Она уже вернулась из гимназии и встретила меня в передней. Не дав мне снять пальто и калоши, она потребовала самого подробного рассказа о моей находке и была в восхищении. «Тетюлечка, это такая прелесть, но я даже не умею сказать», — твердила она. Пообедав, мы усели с девочкой по обыкновению на наш любимый угловой диванчик сумерничать. «Нет, серьезно, тетя Юлюша, я такого чудесного котеночка еще не видела», — говорила Наталочка. «Ты только посмотри, какая у ней чудесная мордашка! Один нос чего стоит?» «Мы ее назовем Мордашкой», — решила она, поглаживая белую пушистую шерстку кошечки. «Наталочка, я согласна, кошечка прихорошенькая, но погоди восторгаться, неизвестно, какой еще у нее характер окажется. Мордочка приплутоватая, и если мы решим оставить ее у себя, как же быть с Фифи? А с Корушкой я не говорю, с тем она не сладит, слишком мала еще, да с Корушкой и сам сумеет постоять за себя. Но Фифи...» «Ничего, тетечка, привыкнет», — беззаботно ответила Наталочка. «Да потом Фифи ведь висит высоко, а в случае чего можно мордашку за ушко. Про Скорушку и говорить нечего, тот за себя, конечно, постоит. Помнишь, тетя, соседнюю кошку?» И она засмеялась. Я невольно засмеялась тоже, вспомнив, как удирала испуганная кошка, спрыгнувшая было на подоконник нашей столовой. Мы в то время пили чай. Скворушка пронзительно засвистал, затрепыхал крыльями и заорал неистово: «Держи, держи! Какая кошка тут не испугается?» Вообще наш Скворушка не раз изумлял нас умом, сообразительностью и тонкой наблюдательностью. Порой он был положительно остроумен. Всего удивительнее, что замечания свои делал всегда кстати и вполне разумно. Купила я его 2 года тому назад у какого-то мальчугана случайно за рубль серебром. Проходя раз в воскресенье мимо птичьего рынка, вдруг слышу, кричит кто-то «Здравствуйте!» и кричит из мальчишкина кармана. Это и оказался Скворушка. Думаю, он был краденый, хотя мальчуган, продававший его, и уверял, что скворец достался ему от покойного дяденьки. Но уж что-то слишком поспешно, не торгуясь, выхватил у меня рубль и тотчас же исчез. Скворец оказался хорошо говорящим. Видно было, что с ним долго, терпеливо и любовно занимались. Скворушка с первого же дня сделался нашим общим любимцем и баловнем в ущерб канарейке Фифи, веселой пивуне, которая призабавно умела таскать особым ведерцем воду и корм себе в клетку. Даже кухарка наша Севастьяновна, суровая женщина, державшая себя всегда с достоинством, смеялась до колика в боку над веселой болтовней нашего скворушки. Старуха-молочница та чуть навзничь не упала, когда в первый раз после выдворения скворушки принесла нам утром молоко. Скворушка, сидя на спинке стула у стола, его обычное место во время нашего утреннего чая и обеда сразу им облюбованное, приветствовал молочницу вежливым «Здравствуйте, бабушка!» и при этом наклонил головку. Потом подумал немного и прибавил: «Да хранит вас Бог!» Когда же по просьбе Наталочки скворушка отчетливо и с выражением прочитала «Отче наш», старуха пришла в такое умиление, что прослезилась. Долго потом стояла она у порога, подперев морщинистую щеку рукой и слушая разговор скворушки. А скворушка спокойно делал свой туалет, приводя в порядок блестящие пестрые перышки после принятой недавно ванны. 68 лет, почитай, прожила на белом свете, а сроду еще такой птицы не видывала, — говорила старуха. Кабы не видела своими глазоньками, в жизнь бы не поверила, что такой же он простой скворец, что по весне в скворечни наши налетают, да тучами по полям да по лугам по осени носятся. Ну и утешил, ох и утешил же он меня. Мордашка сделалась членом нашей маленькой семьи. Она оказалась веселой игривой кошечкой, вечно была в движении, вечно возилась. Я и не знаю, когда она спала, даже часто ночью не было ей угомона. Поневоле пришлось оставлять ее на ночь в столовой, так как она не давала спать, самым бесцеремонным образом путешествуя по нашим головам. Или вдруг в припадке нежности примется лизать шершавым язычком лицо. Живая, как ртуть, по целым часам гонялась она за какой-нибудь бумажкой, пустой катушкой или мечом. Зимними вечерами она с Наталочкой затевала настоящую игру в прятки. Прятались по очереди, но так как Наталочка знала наизусть те места, куда пряталась мордашка, чаще всего под вешалкой в передней, то и отыскать ее не составляло никакого труда. Нужно было притворяться, что она никак не может найти, потому что именно это-то и нравилось мордашке. С каким довольным плутовским видом следила она из своего убежища за каждым движением Наталочки. Отыскивать Наталочку мордашке было труднее. Та пряталась очень искусно, постоянно меняя места. Иной раз случалось, подолгу ходила мордашка с тихим «мур», «мур» из комнаты в комнату, пока ей это не надоедало, и она не увлекалась игрой с какой-нибудь попавшейся на дороге бумажкой или даже с собственным пушистым хвостом. Интересна была ее первая встреча со скворушкой. Мордашка вошла в столовую, где скворушка на хохлях пире сидел и мирно дремал на солнышке. Осторожно начала она красться к нему, но не успела собраться в комок, чтобы прыгнуть, как скворушка громко крикнул: «Кошка, брысь!» и пронзительно свистнул. Мордашка замерла на месте. В глазах ее было недоумение, потом испуг. Когда же скворушка вторично крикнул «брысь!» и захлопал крыльями, она сделала аршинный прыжок, но не вперед, а назад, и мгновенно исчезла за дверью. Мало-помалу она привыкла к скворцу, но близко не решалась подходить. С Фифи против ожидания обошлось все благополучно. Правда, при виде ее у мордашки глаза и зубки разгорелись, но клетка висела слишком высоко, и, сделав раз неудачный прыжок, мордашка его уже не повторяла. Она вообще была очень самолюбива, терпеть не могла повторять то, что ей сразу не удавалось. Скоро мы безбоязненно стали выпускать Фифи из клетки полетать по комнате. Мордашка только поводила усами и глазами, но не изъявляла ни малейшего желания предпринять за ней охоту. Она была очень умна, но самостоятельна и упряма, как большинство кошек. У наших соседей по квартире был хорошенький толстый серенький котик Тузик, которого дети научили всевозможным штукам — ходить на задних лапках, прыгать взад и вперед через палку или через обруч, приносить обратно брошенную скомканную бумажку или носовой платок и присмешно подавать по очереди все 4 лапки, прежде передние, потом задние. Мы часто с Наталочкой по воскресеньям заходили к соседям, и мордашка сопровождала нас, хотя Тузика терпеть не могла. Всякий раз, когда Тузика заставляли проделывать при ней свои штуки, она садилась в сторонке, пренебрежительно отворачивалась и была очень недовольна, если Тузика начинали хвалить и ласкать. И вот однажды она не вытерпела. В то время как толстый Тузик, довольно-таки неловко перепрыгнув через обруч, пробегал мимо нее, она ловко ударила его лапкой по усатой морде, и сама, она, которую ни лаской, ни угрозой нельзя было заставить даже подняться на задние лапки, несколько раз подряд, при общем одобрении и смехе, перепрыгнула через обруч. На Тузика мордашка наша всегда сердито ворчала, когда тот проходил мимо нее, и частенько угощала пощечинами. Он, впрочем, очень добродушно их переносил. Мне кажется, что в этой нелюбви большую роль играла мордашкина самолюбие. Она стремилась всегда во всем быть первой и казалась обиженной и недовольной, когда кого-нибудь ласкали и хвалили больше нее. Впрочем, она старалась скрыть это и притворялась равнодушной. Но когда тому же Тузику кто-то во дворе перешиб лапку, и он целых две недели принужден был пролежать недвижимо с забинтованной в лубок ногой, мордашка, забыв о своей нелюбви, сразу изменилась, стала трогательно ухаживать за ним, проводила около него целые дни, усердно умывала его, облизывая и приглаживая со всех сторон помятую шерстку, не раз ловила и приносила ему мышей, и с участием и интересом следила, как ему делали перевязку. Но как только он поправился, мордашка тотчас охладела, хотя после его болезни и перестала относиться к нему особенно враждебно. Весной мордашка, к великому восхищению Наталочки, принесла нам 6 хорошеньких котят, всех до одного таких же беленьких и пушистых, как она сама. Но случилось горе. Севастьяновна, не разделявшая вовсе восхищение Наталочки, без нашего ведома распорядилась по-своему. На следующее же утро попросила она дворника занести 5 котят, оставив только одного для утешения мордашки. Когда я вечером вернулась домой, то узнала об этом от заплаканной Наталочки. Сделала строгий выговор Севастьяновне, но поправить дело было невозможно. Прошел целый день. Котята, конечно, подохли, да и искать их было негде. Наталочка горько поплакала, несколько дней дулась и не разговаривала с Севастьяновной, а мордашка ходила как потерянная, разыскивая своих исчезнувших младенцев. Но урок этот не пропал даром для умной кошки. Следующих котят своих она припрятала так хорошо, что не только Севастьяновна, но и Наталочка, обшарившая все уголки и закоулочки, не могла нигде найти их. Прошло некоторое время. В один прекрасный день является она к нам в сопровождении 3 белых пушистых комочков. Все 3 одинаковые, похожие друг на друга и на мать, такие же голубоглазые и уморительно курносые, как она. Громким и торжествующим «мур-мур» представила она нам свое потомство, точно говоря: «Прошу любить и жаловать моих красавчиков». При виде тут же стоявшей Севастьяновны она была забеспокоилась и засуетилась, но когда та взяла одного котенка на руки и сказала: «Ишь, шельмец, какой красивенький, и на маменьку как капелька воды похож», мордашка тотчас поняла, что тревожиться нечего, и успокоилась. Впоследствии она всегда так делала, прятала своих котят в таинственные ей одно известные уголки и являлась с ними, когда они уже бегали. Расскажу еще один случай из жизни нашей мордашки. Однажды, когда мы летним вечером сидели у соседей, в открытую в сад дверь вдруг вошла мордашка. На этот раз она не сопровождала нас, как делала это обыкновенно. За ней шла чужая пестрая кошка. Вид у кошки был самый жалкий и несчастный, задняя нога ее беспомощно болталась, очевидно сломанная. Кошка в нерешительности остановилась у порога. Мордашка же прямо направилась к хозяйке дома и тихим, успокоительным, беспрерывным «мур-мур», призывая свою товарку, начала ласкаться и тереться у ног хозяйки, как бы прося ее о чем-то. Верно, мордашка не забыла случая с Тузиком, и, встретив свою знакомую, а, может быть, совсем даже и незнакомую ей раньше, в таком тяжелом положении, привела ее лечиться. Это было ясно видно из того, что она обратилась к старухе-хозяйке, которая одна делала перевязку ноги Тузика. А ведь с той поры прошло почти 2 года. Теперь наша мордашка старушка. Ей 12 лет. Возраст очень почтенный для кошки, хотя есть случаи, что кошки доживают и до 22 лет. Но, конечно, это исключение. Она стала толста и неподвижна, от былой ее резвости нет и следов. Любимым уголком ее сделалась лежанка в нашей спальне, откуда она зорко следит за своим правнуком, живым и резвым котенком-подростком, таким же белым и голубоглазым, как она. Внука этого мордашка строго воспитывает и держит в ежовых рукавицах. Чуть что не так, она исправно награждает его пощечинами, от которых плутишку спасают только быстрые ноги. Прозвучал рассказ Юлии Насветовой «Мордашка». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.